Рубрика «Земляки».
Добрый вечер. В моей домашней библиотеке два сборника стихов, которые я люблю перечитывать. С автором знакома давно и познакомлю сегодня вас, уважаемые радиослушатели, в своей программе «Земляки» с Еленой Владимировной Мироновой. Добрый вечер, Елена Владимировна.
Добрый вечер.
Стихи пишут многие, но не всегда это поэзия. Стихи Елены Мироновой привлекают естественностью, неоднозначным ходом мысли и поворотом темы, образностью и точностью. Вот, например, из одного стихотворения: «Из душевных скитаний вернулся, себя не узнав». Первый сборник стихов вышел в 2007 году «О хорошем», второй в 2013, «Мартовский февраль». Вот эти сборники у меня и есть. Елена Владимировна, а вы принесли еще новый сборник и еще две интересные книги. Расскажите, пожалуйста, о них.
Еще один сборник, он между этими двумя вышел, и называется он «Ход времен». Этот «Ход времен» есть такое стихотворение: «Никогда не угадаешь, где найдешь, где потеряешь. Как бы ни был ты догадлив, как бы ни был ты умен, и хотя ты книгу жизни каждый божий день читаешь, может в малую секунду измениться ход времен. И гадать совсем не надо, где утрата, где награда. Все в свое приходит время, все уходит в свой черед. Мы сегодня горько плачем, завтра воспарим с удачей. Лишь бы дольше длился полосатой жизни ход». А сейчас я готовлюсь выпустить четвертую книгу своих стихов. Она готова, в принципе, собрана уже, только надо ее вот отправить в печать, но это дело времени.
Хорошо. И я вижу красивая, большая книга. Это детские стихотворения «Друг мой Николенька». Что это за издание?
Это рассказ о Николае Егоровиче Жуковском, которого когда-то назвали отцом русской авиации. Все знают Николая Егоровича как зачинателя того, что у нас летает. Все, что, собственно, у нас летает, благодаря тому, что он сделал такую формулу, вывел подъемные силы крыла. Работал с аэродинамической трубой и много чего еще делал хорошего. Но его знают как ученого, его знают как автор многих работ, более 200 работ у него, ученых таких замечательных, не только по воздухоплаванию, но и по канализационным делам, и по водопроводным. В общем, много чего надо знать, читать это есть, можно это все узнать, если захотеть. А вот про детство его как бы никто не написал. Вот откуда у него эта тяга к полетам, к воздуху, к самолетам?
То есть это у вас проза, да?
Это проза, да, но каждый рассказ предваряется маленьким таким стихотворением. Такая задумка была у меня, как у автора. Писала я эту книгу, находясь в имении Жуковских, который находится в селе Орехове во Владимирской области. Сидела в его кресле, работала с первоисточниками, и потом получилась такая книга. Большая, красочная, формат А4, переведена на два языка, на французский и на немецкий, и презентовались в этих странах.
Отлично.
Мы ездили на презентации. Книга, в общем-то, нужна и будет еще переиздаваться.
Замечательно. Скажите, и вот еще у вас книга одна «Великий май, великая победа». Это что за издание?
А это издание издательства «Грани успеха». Это мы как раз в 2010 году издавали эту книгу. И здесь живые рассказы еще живых на тот момент воинов.
Воспоминания, да?
Их воспоминания, их, да, рассказы. Говорили уже про все. Они уже могут теперь про все говорить.
Да.
Без какой-то остановки, без задумки, без испуга. В общем, такой живой рассказ. У меня 38 рассказов вот в этой книжке про них. Про раменчан и про жуковчан.
Замечательно. Вас поздравляю. И через запятую перечислите, пожалуйста, сколько у вас дипломов, грамот различных, благодарностей. Вы являетесь, наверное, членом Союза журналистов, это, да? Вы
недавно вступили. И членов Союза писателей.
И членов Союза писателей. Да. А вот такие грамоты, которые вам прям вот душу греют, или дипломы?
У меня есть, во-первых, медаль Ивана Бунина,
ну,
который мне уже в Союзе писателей вручили.
Здорово.
Вот. Что у меня еще есть? Про грамоты даже я не знаю, я их не считала, потому что они, их много. И от нашей раменской культуры, и от московских. И грамоты вот за эту книгу, за Николеньку из ЦАГИ. Грамоты у меня есть от Союза коллекционеров, потому что я написала гимн для них и являюсь тоже членом Союза коллекционеров. И есть у меня медали из этого Союза коллекционеров. Грамоты московские есть у меня, подмосковные. И еще какие вот дипломы есть всевозможные. Например, диплом победителя автора музыки Владимира Стрелкова и автора стихов Елены Мироновой. Это песня «Кукушечка», которую исполняла Мелисенда Ситерес Орлова. Это администрация городского поселения Одинцово. И здесь был Евгений Крылатов главным руководителем вот этого жюри. И вот он признал эту песню лучшей.
Да. На ваши диплом. На ваши стихи пишутся, да.
Пишутся песни. У нас есть свой, в общем-то, уже и диск такой. И диск. А две песни у нас вошли в сборник «Золотой», посвященный городу Раменскому. И еще уж, коль про дипломы говорим, мне хочется сказать про один диплом, который мне очень дорог. Получила я его в 1999 году. Это диплом народного пушкиниста.
О, как!
Нас таких по стране всего 25 человек. Уж сейчас не знаю, сколько осталось. Я участвовала в конкурсе «Айда Пушкин» на Первом канале телевидения и была лучшей по трем номинациям.
Елена Владимировна, я вот хотела бы, чтобы мы продолжили наш разговор дальше с этим стихотворением. Стихотворение называется «Кто знает». Прочитайте, пожалуйста.
К чему стихи? Зачем они нужны? Как мало, кто их понимает? И в жизни бешеные не столь они важны. Кто знает? К чему любовь? Зачем она нужна? Не всех к тому же посещает, а жизнь у каждого одна, всего одна. Кто знает? А жизнь зачем? К чему она нужна? Родившись, человек страдает, но каждый хочет жизнь испить до дна. Кто знает? А смерть зачем? Зачем она нужна? Но непременно люди умирают. Извечно было так, и будет так всегда. А может, в смерти жизнь? Кто знает?
Философская. Стихотворение, оно мне всегда очень нравится. Вот я его тут тоже открывала и перечитала. Елена Владимировна, вы принесли, кроме новых книг, которых я еще не видела, замечательные фотографии своих предков. И вы занимаетесь своей родословной. Расскажите, пожалуйста, и вот первое стихотворение вашей первой книги, первая глава, посвящена вашей бабушке, Клавдии Петровне Хромовой. Давайте сейчас поговорим о вашей родословной, о вашей бабушке.
Бабушка прямая... По крови идет наследница знаменитых братьев Кузнецовых, тех наших фарфористов. Прадед ее был Фомин. Дело в том, что два отца знаменитых этих братьев Кузнецовых и Анна Кузнецова были родными. А потом Анна вышла замуж, стала Фоминой. Вот моя бабушка, в общем, по крови, по девичеству Фомина. И родословную мне нашел наш Полюлях, знаменитый. Тут у нас такой есть человек, который занимается в архивариус такой.
Угу.
И в Москве, он и в Раменском. В своих кругах довольно известный товарищ. Бабушка моя, это человек уникальнейший. Она была знакома с Есениным, была знакома с Маяковским. Она знала море стихов. И она писала сама стихи. У нее было 10 детей. Все дети выросли людьми. Правда, один погиб в младенчестве, а один на фронте в первый буквально год войны. Но она как бы взамен взяла еще одного человека, своей двоюродной сестры, вырастила как своего родного.
Честно.
И все люди, все тоже любят и стихи, все творческие. И петь умели, и дяди мои, и двое еще живы, и на гитаре, и на баяне. И песни поют, и, как правило, про родину. Столько песен знают, просто не перескакивают. А бабушка всю жизнь работала секретарем сельского совета в Новохаритонове.
То есть вы вот корни ваши в Гжели, да, вот на Гжельской земле?
Да, у меня папа Кузяевский.
Кузяевский.
Да. И вот бабушка моя такой человек, она была депутатом многие годы, все это у меня хранится в родословной. Любила очень людей. Во время войны ей доверили сидеть, как тогда говорили, на картошке. То есть в подпол был, там картошка, и выдавала на эту картошку только самым неимущим, самым голодающим, самым тяжело живущим людям, семьям. Вот такое было к ней великое доверие. А однажды немцы поймала где-то на поле, там слетела она ему граблями. Успела в спину, он испугался,
но
замешкался и дружненько был пойман. Вот такой был человек. И хочется сказать еще про одну ее великую черту. Очень любила людей, никогда не говорила про людей плохо. И нас воспитывала и словом, и делом. Я помню, смотришь в окно, ребенок вот глядит, а там по улице главная улица в Кузяеве. Все по этой улице. И похороны, и свадьбы. И вот покойника несут. А мы дети, лет 7, не помню сколько мне. Маленькие, глупенькие, к окошку, интересно. Покойника тащут. Она меня за руку в уголочек, Лена. Тащут мусор на помойку, а его несут. Это бы человек, он достоин, он столько в жизни сделал. Вот такое вот было великолепное воспитание. Верующая была, да, из староверов. Но сказала однажды, может быть, я не этим иконам молюсь, а тому Богу, который есть у меня в душе. А мой Бог называется доброта. И вот эта доброта сквозь всю ее жизнь и нам передалась. Я до сих пор не могу людям отказать в просьбе, когда даже и не могу выполнить, а все-таки помочь хочется. Оно вот уже в крови сидит. Вот такая была
у меня
бабушка.
У вас лицо очень доброе лицо.
Так что вот, и я про бабушку могу говорить бесконечно. У меня даже есть стихи, посвященные. Здравствуй, бабушка, милая, здравствуй. Сколько лет уже без тебя. Вспоминаю, и не напрасно, как к тебе, быть может, не часто, но с любовью ходила я. Ты могла каждым словом приветить, приласкать даже взглядом одним, даже черточку грусти заметить и на сотни вопросов ответить. Я дивилась ответом твоим.
Лена Владимировна, папа кузяевский, а мама?
Мама москвичка, я москвичка. Я родилась в Москве, в Химках-Ховрино. А потом вот сюда приехали.
Вы в семье еще братья есть?
Братья, да, брат у меня с мамой живет на Ухритуне.
Спасибо большое. 6 класс, вам 13 лет. Появилось первое стихотворение. Вот ваши ощущения. Это вас обрадовало, удивило. Кому первому вы его прочитали?
Вот это, честно скажу, даже не помню. Я и до этого что-то такое писала, но я не обращала на это внимания. Просто это первое стихотворение, которое я запомнила наизусть. Я его даже не записывала. Оно просто спокойно жило у меня в голове. Я только запомнила, что это мне было 13 лет, что был 6 класс. И первое, что я увидела, вышла у дома на скамеечку, села, и когда вот и солнце светит, и не ушла еще луна, меня это просто поразило, потому что одновременно два светила, и одно другому не мешает. И такая была ночь чудесная. И как-то все оно само собой написалось и само собой запомнилось. А читала я его потом уже, будучи взрослым человеком. И так получилось, что во всех 3 книжках это стихотворение предваряет дальнейший рассказ.
Почитаем?
Ну, давайте. Вы любите стихи? Не знаю. А если нет, мне жалко вас. Как звезды летние мерцают, вы видели? В вечерний час. А рано утром, на рассвете, когда еще не скрылась мгла, вы видели? И солнце светит, и не ушла еще луна. Весенней, раннюю порою, вы любите сидеть в саду, молчать задумчивой тоскою, мечтать и грезить, как в бреду. Сугробы любите зимою, весной сосульки, летом дождь, осенней грустную порою деревьев, жалостную дрожь. Вы любите цветов букеты, и пенье птиц, и смех ребят, о чудесах родной планеты рассказывать 100 раз подряд. Еще вы любите смеяться и танцевать, и песни петь. А где ж стихи? Вдруг возмутятся. Вот это все стихи и есть.
Замечательно. Елена Владимировна, в одном из стихотворений вы пишете: «Я вообще не вписываюсь в жизнь. Никак, никак». Вот это настроение такое было? Как жизнь проходила? После школы? Чем стали заниматься? Какую профессию выбрали?
После школы я сразу поступила во Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, факультет АК, архитектурно-конструкторский. Это сразу после школы. Потому что так сложилась жизнь, мне хотелось быть независимой. В Москве тогда давали жилье тем, кто вот учится и уже работает. Но не сложилось, так получилось, что вышла замуж. Институт, ну, остался так
не закончен.
Нет, он законченный, закончен. Только работать мне по профессии не пришлось. Деревня Кузяева, куда там?
Ну, понятно.
Потом был другой институт, уже педагогический, а перед ним еще Орехо-Зуевское педагогическое училище. Так что у меня получается три диплома, три образования. Так вышло.
А работали где?
Я работала практически всю жизнь в детском саду. Как
прям в одном?
В разных. Но все в ГЖЭЛе. Первое – это в Кузяевске, конечно, детский сад, потому что я там жила, в Кузяеве, у мужа. Девочка моя ходила, дочка старшая, туда именно. А младшая дочь уже ходила на Известковом, потому что мы поменяли место жительства. Вот. А потом я работала заведующей в детском саду в Речицком. Около 20 лет работала. И так вот получилось, что все связано с детским садом и с образованием моим, в общем-то, главным, так скажем. И все. Жизнь. 38 лет детству.
Сколько у вас детей?
Двое. Две дочери.
Две дочери, да? А внуки?
Четверо.
Четверо. Вот вы даже пишете ведь и детские стихи, да?
Да.
Для внуков так получилось. И, а воспитанники ваши на празднике ваши стихи не учили?
Учили.
Выступали с ними?
И выступали.
Здорово.
С ними, и читали с ними, всякое было. У нас даже был такой случай. Приходит ко мне музыкальная руководительница и говорит: «Лена Владимировна, вот пришел журнал «Дошкольное воспитание», и там очень хорошая песня новогодняя, но почему-то один куплет. То ли он не уместился туда, вот, то ли они забыли, я не знаю. Но очень хочется песню разучить. Песня такая хорошая. Ну, придумайте вот второй-то куплет. Я придумала второй куплет, дети его дружно спели, Новый год прошел, а в следующем номере «Дошкольного воспитания» вышла полная версия этой песни. Приходит ко мне музыкальная руководительница опять и говорит: «А наши-то слова лучше». Даже такой был у нас случай. А последнее детское стихотворение я написала уже вот совершенно недавно. Называется оно «Волшебный город Раменское». И здесь на радио записывал его ученик Речицкой школы Никита Толкачев и читал его здесь. И звучало оно по радио. Просто конкурс был объявлен «Дети о Раменском». Ну и как-то у меня оно написалось на одном дыхании.
Вы его помните?
Помню.
Прочитайте.
Ну, читается оно, в общем-то, от лица ребенка,
ну,
который
понятно, ну,
в пятом-шестом классе, там, в седьмом,
ну,
я
мы
не
об
знаю.
Этом сказали, да.
Ну, что? Да. Я живу в подмосковном Раменском. С детства в город я свой влюблен. Вам открою секрет заранее, что немного волшебный он. Персонажей в нем много сказочных. Каждый тайну мою хранит. Я к Матроскину сяду на лавочку, он все слушает и молчит. Ну а я ему про Аленушку, что пришла к нам недавно в класс, про косу, про глаза зеленые, как влюбился я в первый раз, как писал ей на мейл, волнуясь я. Слышишь, клевая, я в улет. Жаль, она не со мной тусуется. Вот Матроскин меня поймет. А когда Буратино товарищу я пришел про печаль рассказать, он презрительно фыркнул: «Вот еще. Плюнь на девок, пошли гулять. Занялись мы делами нужными. Вы поверьте мне, было так. Мы спасали. Спасали дружно мы Чебурашку от шипокляк. Мы спасали зайца от волка и других, кого нужно спасать. А потом я сбежал втихомолку к той, что хочется утешать. Сидит дамочка на скамеечке, лишь собачка у ног ее. Я присел и шепнул ей ласково: «Он придет, не грусти, ё-моё! Ты поверь, все мечты сбываются, мне об этом сказал Винни-Пух. Не грусти, все еще наладится, он придет, твой хороший друг. Я ведь тоже мечтал о велике. К цокотухе-мухе ходил, натирал ей до блеска денежку, чтобы мне папа его подарил. Подарил! Все мечты сбываются, верю я и поверь мне ты, ведь живем мы в волшебном Раменском, где сбываются все мечты».
Ой, знаете, вот о Раменском все-таки много стихотворений, но такое, такое, конечно, только у вас могло написаться. У вас есть стихотворение «Он мужчиною так и не стал». А вот в вашей жизни посчастливилось встретить настоящего мужчину?
Да.
Был такой мужчина?
Да,
есть.
И есть. Только я его не сразу увидела. Он меня, да, я его нет. А вообще это стихотворение посвящено не столько, может быть, мужчине, а сколько тем женщинам, которые таких мужчин не увидели. Потому что через одну, если не каждая, живет, ну, что греха таить. Хочется за стенкой, за спиною, за мужскою, а удается не каждому. Вот так и получилось такое стихотворение.
Елена Владимировна, а вот у вас вообще стихотворений много о женщинах, о женской нашей судьбе. Есть такие юмористические, как вот с бытом бороться. У одного вашего стихотворения есть такой эпиграф: «Когда тебе плохо, добрый ангел плачет на правом плече, а злые ангелы смеются на левом. Как в жизни справляетесь с тем, что называется бытовухой? Даже стихотворение у вас такое есть. Бытовуха.
Размахнуться, вдарить в ей муха, да? Бытовуха заедает бытовуха.
Да. Ваши советы вот такие женские, нашей женской аудитории. Правда, быт-то заедает порой.
Быт заедает, но есть множество мелочей, которые могут от этого быта отодвинуть. Но в моем понимании первое – это когда взглянешь на жизнь немножечко с другой стороны или увидишь что-нибудь красивое. Но если советы, вот как я справляюсь, я скажу. Ну, во-первых, меня держит на плаву поэзия. И моя, и не только моя. Потому что вот эти стихи, прочитаешь хорошее стихотворение и видишь, что не только быт, но и нечто высокое такое есть. Это вот первое. У меня в компьютере огромное количество стихотворений, мною любимых, разных авторов. И женщин, и мужчин, и разных времен, и русских, и иностранных, всевозможных. Красивые стихи, отобранные стихи. И Киплинга там есть стихи. Много. Вот это первое. Второе. Есть такая, как психолог могу дать совет, есть такая терапия, когда смотришь на что-то красивое. Ну вот, то же самое, кто с компьютером работает, можно красивые картинки подобрать. Открыл, посмотрел, сколько сейчас их много. И природа там, и, боже мой, чего только там нет. Потом поездки, третье, отвлекают очень поездки от всякой обыденности.
Конечно.
Приезжаешь домой, начинаешь еще быстрее крутиться, откуда-то силы появляются, еще там что-то. Что еще? Семья, конечно, семья. Потому что заботишься об этом, о том, о ком-то другом, что нужно поехать, какую-то посылку собрать, послать там что-то. Или еще что. Вот внуки у меня из Беларуси письма пишут, когда им письма отвечаешь. И не только они пишут письма. Есть у меня женщина одна, афганец, сын у нее был погиб. И вот она мне пишет письма, я ей отвечаю, она их читает, ей помогают эти письма жить. Вот это тоже своего рода уползание. Я говорю, надо уползать. От этой бытовухи уползать.
Да.
Да.
Быть в ладу с собой, это для вас важно?
Очень. Конечно. Когда ты в ладу сам с собой и в ладу с людьми, потому что адекватно воспринимаешь мир, по мелочам не бесишься уже, злобу какую-то отодвигаешь, не злишься, и хочется жить дальше. Поэтому для меня это очень важно, быть в ладу с самой собой. И если в этом ладу не получается, я стремлюсь всеми силами восстановить вот себя,
равновесие,
чтобы
вот
да, равновесие душевное было, и чтобы в ладу с самой собой. Не только ради себя, но и ради других.
Спасибо. Яна Владимировна, на вашей визитке значится корреспондент издательской группы «Круглый стол». Как давно вы занимаетесь журналистикой? Вы пишете для раздела книги «Славы» Раменского района главу «Свеча памяти».
Не только эту главу, там во многих главах много моих, в общем-то, рассказов, и написано много. И книга первая наша, сейчас уже шестую мы издаем в этом году, в 17-м году, за 16-й год книга у нас уже в печать пошла. А в первой книге, буквально на первых страницах, мой же рассказ о братьях Знаменских. И эта книга уникальна, она имеет грант, это наш подмосковный Воробьёва нашего.
Наш подмосковный,
наш
премия
подмосковный
губернатора.
Премия губернатора имеет грант, да. Мы пишем в этой книге обо всем, что случается в нашем городе, о людях. Мы можем написать о простом уборщике и можем написать о
руководителе
какого-то высокого предприятия. Мы пишем об организациях, о тех людях, которые, в общем-то, достойны, потому что в каждом можно что-то такое увидеть особенное, если, конечно, это человек. А это человек, поскольку он много чего сделал. Ну, например, есть у меня одна знакомая, которая чужого ребенка вырастила. Просто так вот оставил ей сын, девочку чужую. А теперь эта девочка учится на 4-м курсе медицинского института в Москве. Получился замечательный человек из нее. Про таких людей нам хочется тоже писать. Книга нам предоставляет такую возможность. Ну и так уж получилось, что буквально с первого репортажа о погибшем афганце, это был наш Саш Садиков из нашей Гжели, мучительно писался, потому что мама его все время в осадок выпадает, рассказывая, брат уже там взял в свои руки вот это,
тяжело момент.
Да, стал мне давать интервью, и после этого как-то так и повелось, что озвучивать со сцены мне же эти рассказы и приходится.
Всегда,
это очень тяжело, это очень непросто, это уже теперь уже приходится, и действительно, это действительно ими мой раздел уже.
Это ваш, да.
Потому что я вот и сейчас опять троих буду озвучивать человек. И все это люди, вы знаете, уникальные. До того обидно, что такие парни ушли из жизни. Это настоящие герои, настоящие. И когда говорят, недавно вот я слышала одна женщина, кто их туда звал, куда пошли герои, они почему? Потому что их туда послали, и они туда пошли и свой долг воинский выполнили. И неважно, они не думали, зачем, не зачем, страна позвала.
Да.
Все, герои. А один, вот сейчас, кстати, 12 числа будет ему очередная дата, Саша Алфимов, он 19 человек спас.
А.
Вот такой герой тоже в нашей книге, при него есть, мы с его мамой дружим. Вот собираемся сначала на кладбище, потом там она кафе, за 12 числа поедем. Mm. И приезжают все ребята, которых он спас. Раньше было их 19, теперь 17 осталось, но все дружно к маме. Вот такая история.
Спасибо большое. Елена Владимировна, вы много посвящаете своих произведений, своих стихов природе, гжели любимой, да?
И песни тоже.
Песни, любовная лирика у вас есть.
Ну-ка.
Давайте мы прочитаем несколько стихотворений. Знаете, я прям даже отметила себе, и вас прошу почитать. «Я себе придумала».
Я себе придумала любовь, да такую, что и не бывает, от которой холодеет кровь, а потом мгновенно закипает. Я придумала себе любовь. Я себе придумала тебя, доброго и сильного, большого. Сколько лет жила, тебя любя, поняла. На свете нет такого. Это я придумала тебя. Я себе придумала печаль, с тихой грустью вперемешку стоны, но не ожидания мне жаль. У него чудесные законы. От него в душе куется сталь. Что-нибудь придумаю опять. Доброе, защитное, большое. Ведь должно на свете быть такое. Красоте стремление не унять. Что же я придумаю опять?
Замечательно. И вот я еще стихотворение такое у вас тоже нашла. Но это просто надо же как-то увидеть. «Облако в березе». Я два раза перечитывала. Можно я почитаю сама?
Да, я предысторию расскажу маленькую.
Хорошо, давайте, вы предысторию, я почитаю.
Так. Подруга у меня была. Кстати, с этой подруги звали ее Нина Егорова. Сейчас ее уже нет, царство небесное. Все, чем я сейчас занимаюсь, это благодаря ей. Потому что первая книга вышла благодаря ей. Она приехала в родник, она привезла мои стихи, она нашла на эту книгу деньги, вот на ту книгу, которую вы держите в руках. И все иллюстрации к этой книге сделал ее старший сын, который закончил Строгановское училище, Борис Егоров. Она работала на водокачке там у нас по ночам, да, подрабатывала, так скажем. И однажды мне рассказывает, тут, смотрю, береза висит, и висит, и висит. Ну вот, а теперь вы читайте, чтобы люди знали.
«Береза облако поймала. Оно запуталось в ветвях, наверное, низко пролетало, попало в сети эти, ах! Что за прелесть, что за чудо, смотреть, как мается оно! Так много облаков повсюду, а в ветках лишь оно одно! Оно стремится вновь к вершинам, к родным заоблачным мирам! Березка ветки распушила и держит накрепко, не дам! Но как-то все же ухитрилась, чуть-чуть расслабила капкан, на части мелкое разбилось и улетело к облакам. Как будто все того и ждали, что совершит оно побег. На землю облака кидали весенний-зимний чудный свет. И это чудо умиляет и завораживает вновь. Всевышний нас благословляет на жизнь, на веру, на любовь.
Спасибо, как вы хорошо читаете.
Оно мне очень-очень понравилось. А вот еще давайте такое маленькое и про наш замечательный цветок скромный, про ромашку.
Ой, тоже интересно. С мужем лежим в кровати вечером, а он и говорит, и что, про все, что попало, можешь написать?
Это то есть по заявкам у вас получилось, да?
Да, муж мне тут исподобил. И я говорю, ну, наверное, а про что тебе надо? Да вон букет ромашек стоит, можешь написать?
Так.
Ну, я тут же, лёжа, не отходя от кассы, что называется, начала, и, честно говорю, сразу оно и нарисовалось. Тут же, потом встала и записала.
Ага.
Цветок полевой, лепестки белоснежные, золотое сердечко, махровый листок. Пусть ты дикой растешь, но душа в тебе нежная, милый сердцу влюбленных заветный цветок. Ты, Россия моя, в сарафане ромашковом, как прекрасен чудесный простор полевой! Смотрит солнце с небес, улыбается радужно край любимый, желанный, единственный мой. Где бы ни был ты, друг, за морями, горами ли, выполняя свой долг под землей в небесах, свято помни о том, что одна у нас Родина с белоснежным букетом ромашек в руках.
Но только человек талантливый и талантливый может просто в букете цветов, который стоял в комнате, увидеть и все это описать. И давайте, конечно, куда же мы без Гжели, о гжельских ремеслах.
Эта песня у нас теперь такая есть.
Ну, гжельские ремесла, да. Уж не будем сегодня. Угу.
Замечательная. О гжельских ремеслах легенды слагают, читают стихи и романсы поют. О гжельских ремеслах все люди узнают, душевно полюбят, добром назовут. Здесь мастер скульптуру из глины ваяет, художник игрушки расписывать рад, и кто-то все это в печи обжигает, и синюю птицу, и сказочный сад. Посуда и вазы, игрушки, забавы, старинная роспись, из жизни мотив, и родины нашей известная слава, и гжель, синий-белый, родной перелив. Ну а припев такой, это же песня.
Угу.
Ремесла гжельские, забавы сельские, а за игрушками нелегкий труд. Забавы сельские, умельцы гжельские, не зря творцами их везде зовут.
Слава богу, сейчас гжель у нас все-таки возродилась,
да, да,
можно
возродилась,
сказать.
Да.
И туризм, наверное, там все-таки появится скоро, и экскурсии.
Причем
будут.
Международный туризм, международный. Да, и там все серьезно.
Дай бог, чтобы все это вот так у нас пошло дальше. Елена Владимировна, одна из глав вашей книжки называется «У храма». Вы человек верующий, да? Что вот для вас такая вот вера? В чем она?
Как-то в жизни у меня стало получаться так, что меня к этой вере вело, вело, вело и привело. И это очень долгий рассказ и отдельная, наверное, тема. Только могу сказать, что еще в школе мне дали атеистический сектор, в котором я работать не смогла. Я думала про то, что как же так? Столько людей верующих, ну, что, дураки, что ли, были? И знаменитости наши, значит, есть что-то такое, во что люди верят. А вера жить помогает. Как мне бабушка сказала однажды, самые страшные неверующие люди. Конечно, важно, во что ты веришь. Это вот первое. Я получила тогда по шее хорошенько за плохую работу в атеистическом секторе, но больше меня туда не засовывали. Это вот первое. А потом складывалось одно за одним интересные всякие моменты. И иногда происходили такие случаи, что и произойти бы не должно. А оно происходит. Ну, например, когда жилье я получила в другом месте. Вот утром плакала, сидела, у Бога просила, а вечером появилось новое жилье. Просто приехали и сказали, что вот там работа, там есть туда идем, есть возможность. Как будто Бог услышал. И таких моментов настолько в жизни много, что хочешь не хочешь, вот задумаешься. Потом с людьми, с такими знакомства. Есть у меня такой товарищ Иванов Леонид Иванович. Он всю жизнь проработал на Лубянке в Москве. И однажды с ним случился шок какой-то, и он 19 дней где-то был в коме очень долго. И видел себя, и видел, как его отмаливает батюшка. После этого настолько уверовал и стал писать стихи. Вот откуда к нему все это пришло. И он 20 лет все пытался эту книгу издать. У него не получилось. Но волею, наверное, высших сил, через опосредованность какую-то, мы с ним познакомились, и книжка его издалась. Я там главный редактор у него. Вот такая вот история. А он мне потом подарил много таких книжек прекрасных. Ну, и Евангелие подарил. И вот только тогда я его стала читать. Сейчас уже не знаю, по какому разу я читаю, и от Марка, и от Луки перечитываю. Я знаю, что Господь есть, я знаю, что верить в Бога надо, и желаю всем людям верить, потому что когда ты живешь и знаешь, что и думать-то не надо, за тебя придумано, понято, только слушать надо звоночки, куда тебе идти. Привели к человеку, будь. Отвел – спасибо. За все спасибо. Каждое утро говорю Господу спасибо. Каждый вечер говорю спасибо. У меня даже такой есть афоризм, я ведь еще афоризм пишу. Если сюда тебя привел Бог, надо быть. Такая у меня с Богом история. Все суета-сует. Один батюшку прочитал его, наш речицкий отец Григорий, и тоже свое написал на эту тему. У нас такой переклик даже есть. Все суета-сует. Вечная суета. Это же полубред. Это ли не маята? Все мы спешим, бежим, век умоляя свой. Словно и не хотим знать, что за той чертой, что там за гранью той, где пустота и ночь. За вечной суетой страха не превозмочь. Мимо побед и бед и самого Христа. Все суета-сует, вечная суета.
Яна Владимировна, а вот у вас любимый поэт есть?
И их несколько.
Пушкин, наверное, все-таки, нет?
Пушкин, если наверное, вы, на первом месте стоит. Пушкин. Да, на первом месте. И мне бы хотелось два слова сказать про этот интересный конкурс. Шел он целый год на телевидении. Вошла я в него в трудный год своей жизни, когда у меня у внучки печаль была. В общем, долго рассказывать. Но самое главное то, что этот конкурс мне помог выжить. А по телевизору дали первый вопрос. Надо было неделю дали на него, чтобы отвечать. Угу. Я этот ответ уже знала, шла к себе на участок в огороде, и у меня сложились стихи. Я говорю, Пушкин писал, давай-ка я буду отвечать стихами. На второй вопрос я тоже знала ответ, а на третьем-то я уже и заклякла. Побежала в библиотеку, стала искать, потом уже друзей своих умненьких привлекала к этому. И в конце концов в журнале ТВ-парк, у них такой был, они написали про меня, что вот столько ответов Миронова из Гжели выдает стихами. А потом у меня получилось лучший рассказ, потом лучший вопрос еще. Три номинации у меня. И лучший вопрос звучит очень интересно. Можно я его прочитаю?
Да, 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 пожалуйста.
Он о Федоре Ивановиче Толстове. Вопрос мой. Тоже стал лучшим, представляете, на конкурсе. Он был бретер, он дуэлянт, картежник. Душ погубил поболее десятка. Поэта сплетни оскорбил неосторожный. И между ними назревала схватка. 6 лет... Как Сильвио готовился поэт, чтобы доказать тому, что он поганец. Но в образе друзей судьба сказала нет. И в сваты к Пушкину пошел американец. Вот такая судьба интересная получилась.
Уважаемые радиослушатели, в нашей программе «Земляки» была поэтесса Елена Миронова. У нее дар, а у нас возможность прикоснуться к нему, читая ее стихи. Спасибо вам большое, и вам желаю новых, светлых, душевных, добрых стихов, чтобы с возрастом не туманилась душа, не оставляла острота восприятия жизни. Ведь вы поэт, а это до конца.
Благодарю.
И ваша последняя поэтическая точка в нашей беседе.
Хотелось бы мне не своим стихотворением закончить, а стихотворением своей бабушки.
Пожалуйста.
Вот пожелание детям своим. Я думаю, что это каждой женщине близко будет. Что пожелать моим возросшим детям? Похоже, что немногого хочу. Шагайте в ногу со своим столетием. Пусть красный флаг вам с ярким солнцем светит. Пусть многое вам будет по плечу. Отройте хоть по одному колодцу. Взрастите яблонь, плодоносный сад. Пусть из колодца жаждущий напьется. Пусть яблоневый сад от яблок гнется. Пусть люди вас за все благодарят.
А я благодарю вас за нашу встречу. Спасибо за внимание.